Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю своего гостя Вячеслава Бровских, врача-психотерапевта, с которым мы уже много тем обсудили, касающихся душевного здоровья человека. И сегодня, по многочисленным, очевидно, просьбам наших радиослушателей, мы возвращаемся к теме, которая по-прежнему остается, видимо, актуальной, да, и злободневной. Это неврозы. Итак, ну, для начала, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, тема невроз. Неврозы.
Да, неврозы. Мы вновь и вновь как бы возвращаемся к этой теме, потому что вокруг этой темы очень много недоразумений. То, как смотрит на это официальная медицина, и то, как смотрит на это православная психология и психотерапия, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому, когда пациенты, страдающие неврозами, приходят ко мне на прием, то они уже приходят с историей посещения других врачей, других специальностей, психиатров, психотерапевтов, психологов и так далее. И то, что они узнают на приеме у нас, совершенно не похоже на то, что с ними было до этого. Ну и, конечно, и те рекомендации, которые мы даем, они радикально отличаются от того, чем пользовали их другие врачи. Что же такое неврозы? Ну, надо начать с того, что само название этой патологии, оно крайне неудачно. Оно появилось в советские времена, в те времена, когда не только здравоохранение, но вообще все наше государство стояло на марксистско-ленинских позициях. То есть на материалистических.
В чем неудачность вот этого названия, как вы считаете?
Потому что оно отсылает сразу человека к нервной системе. И сразу заявляет о том, что больна у человека нервная система. Нервы. Все от нервов.
И что все это достаточно просто, да?
Да.
И что, то есть подлечить нервы.
Человек расстроил себе как-то нервную систему.
Надо ее настроить.
Под какими-то внешними факторами, да. И надо человека как-то успокоить нервную систему. Для этого есть у нас и психофармакология, у нас есть там всякие физиотерапии, есть психотерапии различного направления, которые помогут человеку успокоиться и прийти в норму. И неврозы-то они на самом деле выглядят часто так, что эти люди выглядят просто как нервные люди. Вот один из самых распространенных видов неврозов – это неврастения. По-другому – раздражительная слабость, когда человек по любому поводу раздражается и не в состоянии контролировать свои эмоции. Ему все не нравится, все вызывает у него возбуждение, агрессию и бурную эмоциональную реакцию, когда он возмущается, кричит, может там бить посуду, хлопать дверьми, кричать «оставьте меня в покое, я никого не хочу видеть», или там набрасываться на людей с какими-то там гневными словами и так далее. Это сейчас сплошь и рядом. Мы видим, что мы живем в атмосфере скандалов, ругани, взаимных претензий, раздражительности вот этой повсеместной. Это один из самых распространенных видов неврозов. А есть и другие виды неврозов, которые тоже занимают очень большую долю как бы вот в этой патологии. Это неврозы навязчивых состояний. Когда человек как бы утрачивает самообладание, он не в состоянии контролировать свои мысли, желания и поступки. И он не может вырваться из круга мыслей, которые как будто бы кто-то ему навязывает. И он вынужден думать на эту тему, и только вокруг этой темы, как будто бы заданной ему, крутятся все его мысли, и которые вырабатывают и желания, и потом следуют поступки определенные, действия человека. И мы это называем неврозами навязчивых мыслей, навязчивых желаний, навязчивых действий. Есть еще неврозы фобические, то есть это страхи. Они тоже навязчивые, и тоже из разряда навязчивых состояний. Когда человек испытывает внезапно на ровном месте совершенно неоправданный страх.
Фобия, то есть.
Да, фобия. И это тоже очень часто встречающаяся патология. И эти страхи сковывают человеку жизнь, его активность. Он не может позволить себе делать то, что он хочет. Есть такие фобические расстройства, которые доходят до состояния так называемых панических атак, когда у человека вдруг вот внезапно возникает какой-то неопределенный страх, который тут же переходит в состояние паники, и человек начинает метаться, и вся его душа сжимается в каком-то ужасе, в предвкушении какого-то, какой-то катастрофы, кошмара. Он начинает переживать и за себя, и за своих близких, и за все на свете. У него возникает панический страх смерти. Есть неврозы, которые мы называем астенодепрессивными расстройствами, когда, наоборот, человек вял, он неактивен, у него подавленное настроение, и преимущественный фон настроения у него сниженный. И это напоминает депрессию, но это не депрессия как психоз, а это депрессия как невроз. Вот чем отличается невроз от психоза? Когда у человека развивается психоз, он не критичен к себе. Он не считает себя больным. Он считает себя здоровым. Вот, например, шизофрения – это психоз. И шизофренический бред – это твердое убеждение человека. И какой бы он ни был нелепый и вычурный, человека невозможно разубедить. Никакой врач, никакой специалист не сможет внушить ему что-то противоположное. Наоборот,
отсутствие критики.
Чем больше люди будут настаивать на его неправоте, тем больше он будет убеждаться в своей правоте. А вот невроз – это такое состояние, когда человек критичен. И какое-то здоровое ядро его личности, оно сохранено. И этим своим здоровым центром своей личности человек видит и понимает, что с ним происходит что-то ненормальное.
То есть он все-таки оценивает ситуацию.
Что он болен, и что необходимо от этого избавляться. Но сам он ничего этому противопоставить не может. Как бы он ни страдал от своего невроза, как бы он ни хотел от него избавиться, и собственными силами ему эту проблему не решить. Посмотрите, если наша светская медицина утверждает, что это проблема центральной нервной системы, ее нужно просто подлечить, нужно подлечить мозги, привести в состояние нормы процесса возбуждения и торможения в центральной нервной системе, то православная психология говорит, что эта проблема гораздо более глубокая. Ведь что такое невроз? Ну, невроз – это утрата самообладания. Даже неврастенник – это человек, который сам себе не принадлежит. Человек утратил свободную волю. Он не может позволить себе делать того, что не хочет. Или не делать того, что хочет. Все. Это функция духовная. Ведь свободная воля – это из области духа. Она утрачена. Если проблема духовная, то, значит, она врачуется исключительно духовными средствами. И именно на духовном уровне. Ниже опускаться нельзя. Нельзя опускаться уже только на душевный уровень, то есть на уровень нашей психики, и пытаться воздействовать на человеческое сознание, влиять на его волю каким-то образом.
Убеждать.
Да, убеждать. Да. Это бесполезно. Даже гипнозом. Воздействовать на человеческую душу для того, чтобы избавить его от невроза, это абсолютно зряшная затея. Проблема имеет очень глубокую основу. Она духовная. Только на духовном уровне она и может врачеваться. Дело в том, что человек – существо не самобытное. Мы уже об этом говорили. Мы не сами себя сделали, поэтому у нас нет собственного внутреннего источника саморазвития. Тот душевно-телесный потенциал, с которым мы родились и живем, это Богом данная реальность. И мы сами приумножить или сохранить то, что нам дано от Бога, не можем. Как только мы начали жить, смотреть, изучать мир, думать, проявлять какую-то активность, мы все это делаем за счет вот этого потенциала. То есть мы его с самых первых дней своей жизни начинаем тратить. В этом смысле человек подобен батарейке, которая вот выпущена на заводе, она новая, имеет там какое-то имя, Duracell или Energizer, и полна заряда, потенциала. Но как только ее вставили в какой-то электроприбор, у всех возникает впечатление, что началась какая-то жизнь. Что-то закрутилось, засветилось, зазвучало, и мы этим пользуемся. Но а что происходит на самом деле, когда идут электронные часы или когда звучит наш сотовый телефон или магнитофон? Разряжается батарейка. И когда-то мы это обнаружим. Пройдет время, и мы увидим, что не так ярко, не так громко, не так быстро. И для нас все ясно. Батарейка садится, ее нужно либо менять, либо заряжать. Вот батарейка, она нуждается в периодическом подключении к общей сети 220 вольт. Для того, чтобы, зарядившись, вновь выполнять свою функцию. Так и человек, точно такая же батарейка. Мы рождаемся вот с этим душевным потенциалом и телесным потенциалом, и мы его тратим.
Когда-то нужно подзарядиться.
Да, и мы можем за счет этого потенциала получить образование, потому что у нас есть ум с его мышлением, памятью, воображением и так далее. Это все нам дано. Мы можем получить профессию. Мы можем даже сделать какой-то карьерный рост. Мы можем жениться, выйти замуж, родить, воспитать детей. Все это за счет этого потенциала. То есть мы его тратим. И мы обнаруживаем утрату этого потенциала там, где этот потенциал наиболее, что ли, представляет из себя высокое и тонкое, имеет тонкое качество. Вот это как раз свободная воля, богоподобное свойство человеческой личности. Где тонко, там и рвется в первую очередь. И мы видим, что самообладание теряют уже дети очень рано. Когда они начинают капризничать, кричать, требуют своего, как мы говорим, психовать, психованный какой-то, гипервозбудимый ребенок и так далее. Да нет, просто он уже утратил самообладание. Он не может контролировать своих эмоций, своих мыслей, своих желаний, своих поступков. Это ему уже не принадлежит. И потом, по мере того, как мы живем, варианты утраты самообладания, они просто меняются. От одного к другому. И однажды развивается то, что в медицине называется невроз. Когда человек полностью в отношении чего-то утрачивает свободную волю. И он становится рабом какой-то внутренней стихии. Ведь, посмотрите,
которая в нем,
да, которая заставляет его делать то, что он не хочет. За что потом ему стыдно. За что потом он от всей души раскаивается. Но в чем он видит проблему, от которой жаждет избавиться, но ничего не может сделать. И интересная вещь. Свободная воля утрачивается, но ведь человек, страдающий неврозом, это не безвольное существо. Он очень активен. Он проявляет волю какую-то. Он может очень громко кричать. Он совершает какие-то действия, которые ему кто-то навязывает. И он не может даже остановиться. Он неутомим в этом плане. Он будет пересчитывать пуговицы на пальто прохожих, он будет суммировать и делить в уме номера проезжающих машин.
А что происходит?
А святое место пусто не бывает.
Активен,
вот
да?
Пустота образовалась.
Пустота заполняется
его, чем-то. Того, что дал ему Бог, но она чем-то заполнена. Вместо того, что дал Бог. Так вот, это бесы. Каждый невротик – это бесодержимая личность. И вот эти навязчивые страхи, навязчивые мысли, навязчивые действия – это раздражительная слабость. Она ведь именно раздражительная на людей. Mm-hmm. Человек проявляет ненависть и агрессию к людям. Человек становится пессимистом и утрачивает интерес к жизни. Ему не хочется жить. Ведь откуда, из какой, простите, реальности, из какого места в человека могла внедриться именно такая жизненная позиция, если ее вообще можно назвать жизненной? Да, из преисподней. И здесь мы видим, что темная духовная реальность очень близка к нам, к людям. Как только мы утрачиваем то, что нам дал Бог, а мы, безусловно, это утрачиваем, если мы живем предоставленные сами себе, то это место занимают бесы. И поэтому, когда мы имеем дело с неврозом, мы имеем дело с бесоодержимостью. Вот это нужно всегда знать. Этого не знает ни один светский психотерапевт и психиатр. Поэтому назначать человеку с основно-депрессивным расстройством антидепрессанты – это совершенно бесполезная вещь. Они на человека действуют, а на беса нет. И бесу все равно, какие препараты назначили человеку. Человек может под действием антидепрессантов немножко улучшить себе настроение, но, в принципе, вернуть себе самообладание утраченное.
Вот почему эти антидепрессанты постоянно и пропиваются людьми. То есть он не может уже как бы жить без антидепрессанта. Конечно. В постоянном таком состоянии.
Любой психотропный препарат, он имеет, кроме всего прочего, кроме всех прочих побочных эффектов, многочисленных, он вызывает зависимость. Угу. И мы видим, что неврозы со временем становятся самой распространенной патологией вообще среди всех телесных и душевных расстройств человека. Мы видим, что невротизация нашего общества, она практически субтотальная. Очень трудно сейчас увидеть человека.
Субтотальная это?
Да, ну то есть почти все.
Почти все.
Очень трудно сейчас увидеть человека, у которого нет невротических расстройств. И мы сейчас выясняем только, какой невроз. Если, скажем, лет 30 тому назад еще можно было выяснять, есть у человека невроз или нет, то сейчас в основном только мы выясняем уже, в какую сторону невроз развивается у человека. И да, мир пошел по этому пути. Посмотрите, если для батарейки необходима общая сеть для того, чтобы восполнить утраченное, то и для человека необходима общая сеть для того, чтобы восполнить утраченное. В отличие от батарейки, которая не может получить большего, чем она может вместить, человек может вместить бесконечно много вот этого потенциала душевно-телесного. Для человека общая сеть – это Бог. И человеческая личность, она настолько грандиозна, что потенциал ее развития не имеет границ. И поэтому, когда человек, если не постоянно, то систематически подключается к своей общей сети, к источнику своей жизни, то тогда он встает на путь своего бесконечного развития. И восстановить утраченное самообладание может тот, кто это дал. Бог. И Бог, как это ни странно звучит, восполняет утраченное собой, своей благодатью. Он, собственно говоря, для этого человека и создал. Чтобы человек своим изначальным потенциалом распорядился правильно. И увидел свою абсолютную зависимость от Бога, свою неспособность распорядиться с пользой для себя своим вот этим душевно-телесным потенциалом только своими собственными силами, то есть прожить своим умом и своей волей, это невозможно, без утрат и без развития неврозов. Тогда, если человек встает на этот путь, тогда он встает на путь выздоровления. Конечно, это не таблетки пить. И здесь нет такого эффекта, которого все ожидают, начал совершать какие-то действия и немедленно избавился от невроза. Как выпил таблетку антидепрессанта какого-нибудь и сразу раз похорошело? Нет, так не бывает. Невроз – это такое обстоятельство, которое, с одной стороны, конечно, болезненное расстройство и вызывает у человека страдания, но, с другой стороны, это очень хорошо. Неврозы, как ничто другое, очень хорошо смиряет человека. Вот, человек увидел, что он сам по себе мало что значит.
Ну, то есть он перед фактом как бы становится, да, что он утратил.
Неврозом Бог показывает человеку. Ну, вот посмотри, видишь, что ты из себя представляешь без меня? Ну, может, хватит уже своевольничать. Я же давно жду, когда ты ко мне обратишься, и я дам тебе все, что тебе нужно для жизни. Ты будешь жить сам из себя. Я тебе это дам. твоя личность неповторимая, уникальная, одаренная, потому что я тебя очень богато одарил, проявится максимально, если ты будешь со мной. Если я буду в тебе жить. Я ведь тебя создал для себя. Человек — это дом, который Бог построил для себя, чтобы там жить. Ну, впусти меня уже. Я там буду жить, и все увидят, каким я тебе прекрасным задумал. Если, конечно, на это хватит твоей земной жизни. Но в любом случае, если человек встает на путь живого общения с Богом, то тогда неврозы отступают, потому что в них уже нет надобности. Невроз – это то обстоятельство, которое должно смирить человека. И если это происходит, если человек обретает смирение перед Богом и доверяет себя полностью Ему, то тогда неврозы уходят за ненадобностью, потому что в них уже нет необходимости. Они свое дело сделали. Смирение – это единственное, как мы знаем, состояние человеческого духа и души, при котором человек входит, при котором Бог входит в человека и там живет. И Царствие Божие внутри нас есть. Там, где Бог, там нет места бесам. Бес уже не властен над человеком тогда, когда человек находится в живом общении с Богом. И человек становится самим собой. Но при этом человек должен изначально смиренно принять и сам невроз. И понять, что это закономерный результат его жизни, образа
да,
жизни.
Да. Жизни.
И отказаться от этой мысли, которая тоже бесами же навязана. Во что бы то ни стало, как можно быстрее избавиться от невроза. Ведь в этом смысле люди становятся очень суетливыми и начинают бегать от одного к врача к другому, чтобы как можно быстрее избавиться от этого мучительного состояния. А начинать нужно с совершенно противоположного, с противоположной предпосылки. Слава тебе, Господи! Хорошо, что...
Слава Богу за все.
Да, говорит. Хорошо, что вот именно так меня Господь к себе привел. И вот сейчас мне нужно это принять и поблагодарить Бога за это. И сказать, Господи, если будет на то Твоя воля, то исцели меня. Когда захочешь, когда мне это будет полезно. Я не знаю, когда мне полезно. Я вообще ничего без Тебя не знаю. Поэтому я себя доверяю тебе полностью. Возьми меня и сделай из меня то, что ты хочешь. Вот это изначальная вот такая предпосылка, такая вот, что ли, мировоззренческая предпосылка, она и создает самые благоприятные условия для того, чтобы преодолеть невроз. Но преодоление невроза происходит не как нечто самодостаточное, вот достаточное, избавиться от невроза и все. Нет. Происходит преображение человека Богом, а избавление от невроза является неким побочным продуктом. Для человека целью становится не избавление от невроза, а Христос. И вот тогда неврозу нет места. И когда наши пациенты об этом узнают, и они где-то внутренне уже каким-то своим религиозным, видимо, чувством, они это уже знали внутри себя. Их нужно было только простимулировать, замотивировать на это.
Замотивировать.
И тогда мы видим, что люди с этим с готовностью соглашаются и готовы начать новую жизнь. Если моя жизнь увенчалась невротическим расстройством, значит, в моей жизни что-то принципиально было не так. И это призыв к тому, чтобы начать жить заново, на новом основании.
К вам часто обращаются вот сейчас, да?
Очень часто. Неврозов очень много, и их такое многообразие, что всего и не перечислить. Есть какие-то основные направления, но утрачивает каждый человек самообладание по-особенному, по-своему. Конечно, это жалкое зрелище. Конечно, досадно видеть человека с высшим образованием, с профессией, с положением в обществе, одержимого каким-то навязчивым страхом, какой-то паническими атаками, какими-то навязчивыми действиями, совершенно нелепыми. Ну, просто даже об этом стыдно и говорить, что человек вынужден делать под влиянием бесов. Но, с другой стороны, это выход. Вот там, где начинается, заканчивается человеческий ресурс, там открываются возможности для действия в человеке Бога. Главное, чтобы человек остатками своей свободной воли правильно распорядился, чтобы он ее доверил Богу.
Это самое главное.
Да. И тогда пусть не сразу, не в одночасье, как всем невротикам хочется, но обязательно невроз уйдет. Вот. Главное, чтобы мы перевернули свое сознание в этом отношении. И в церкви есть все для того, чтобы человек был в постоянном живом общении с источником себя самого, с источником всех благ, с источником воли, с источником всех благих мыслей, которые ему полезны, с Богом. И тогда все меняется, жизнь преображается. Вот сейчас значительная часть тех, кто посещает школу православного самосознания по вторникам в 7 часов вечера у нас в духовном центре, здесь на Репина 6А, это те, кто пришли ко мне на прием по поводу невроза. И мне, слава Богу, приходится видеть благодарных пациентов.
А жизнь их меняется?
Вот? Конечно. Все меняется.
Все меняется.
Да, невроз – это такое состояние, которое требует радикальных перемен в человеческой жизни.
Не и они происходят.
Да, вот не просто выпить таблетку, чтобы избавиться вот от этого болезненного ощущения и переживания. Нет, это невозможно. Невроз – это свидетельство того, что человеческая жизнь нуждается в преображении. И если человек на это согласен, если он вот такого мужества исполняется, а ради избавления от невроза человек согласен на все, вот, он готов слушать, у него открываются уши для того, чтобы слышать. И это благодарные слушатели на школе православного самосознания.
Ну, наверное, действительно, может быть, те, кто хотел бы изменить свою жизнь, преобразить ее, наверное, следует пригласить вот в школу православного самосознания.
Да, я просто еще раз говорю, что она продолжает работать, и я надеюсь, что она будет продолжать работать по вторникам в 19:00 в конференц-зале Духовно-представительского центра
на Репина 6.
На Репина 6А. Вот там, где Екатеринбургская епархия.
Я бы еще хотела, чтобы вы вот рассказали о комиссии, которая буквально...
Тут есть одна новость, которой готовится. Я хотел бы с нашими слушателями поделиться. 2 сентября состоялось долгожданное...
А уже состоялось.
Уже состоялось. Долгожданное заседание областной антинаркотической комиссии при правительстве области под председательством губернатора нашего Александра Сергеевича Мишарина. Там был полный состав комиссии, и было очень много приглашенных. Вот зал заседания был, как бы стол в зале заседания был полностью занят участниками этого заседания. Тема была очень злободневная. Это внесение изменений в наркологическую службу нашу областную. Потому что все давно понимают, что эффективность работы нашей наркологии крайне низкая. Мы не получаем отдачи от тех средств, которые вкладываются в эту отрасль медицины. И главное, что у нас в области не меняется наркоситуация. Она в лучшую сторону. Она ухудшается. И мы видим, что наркология в ее современном нынешнем состоянии, она просто не способна решать эту задачу. Она не способна помогать людям, которые уже оказались в беде.
Ну и что в результате было предложено вами?
В результате мной был предложен проект. Дело в том, что за 10-11 годы на федеральном и областном уровне было принято достаточно много таких документов, которые позволяют сейчас действовать и создавать материально-техническую базу для новой наркологии.
Ну, это и было сделано. Уже,
да. И я предложил не менять наркологическую службу существующую, потому что это невозможно. Она, в общем-то, реформам не поддается. Нужно создавать нечто параллельное, которое могло бы изменить как бы со стороны воздействуя на нашу наркологию, могла бы ее изменить. И я предложил создать межотраслевой институт эффективной профилактики и лечения зависимости, учредителями которого станут правительство Свердловской области, Екатеринбургская епархия, другие нерелигиозные общественные организации и фонды. Угу. Почему только Екатеринбургская епархия? Потому что есть только один документ федеральный. Это соглашение между ФСКН и Московским патриархатом. И вот эта общественно-государственная структура и станет, если, дай бог, это будет принято и узаконено, станет тем механизмом, который реформирует нашу наркологию.
Давайте будем надеяться, что все-таки это произойдет, поскольку ситуация действительно требует каких-то решительных действий. А я хочу поблагодарить вас за участие в этой передаче и напомнить, что в ней принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт. И если у вас, уважаемые радиослушатели, есть какие-то вопросы к нему, то обращайтесь по телефону. Напомните, Вячеслав Владимирович.
По телефону 219-71-21. Код Екатеринбурга 343.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Спасибо.